Итак, много хлеба бывает на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Глава 13, текст 24, притча Соломона. Вот некоторые думают, что они возвеличивают Бога, потому что ни травинка не шелохнется. Но раз вот так вот все по воле Божией, когда мне на то Господня воля не отдали в Москвы там и все такое, вот все вот, что я могу сделать? А на самом деле они просто прикрывают свой обычный бардак в жизни, просто беспорядок. Все зависит не от того, сколько нам спускается возможностей, а как мы их используем. Как мы их используем. В этом результат. Потому что можно, конечно, и воду в решето лить, но нет в этом никакого смысла. Вот. То есть, давайте вот посчитаем по пальцам, что такое беспорядок. Бардак – это лишние усилия и лишнее время. А лишнего времени не бывает. Значит, уже ты проигрываешь, уже у тебя ресурс тает, уже ты больной, уже ты... Вот. Еще напомню, что мы себя оцениваем по результатам, вернее, по усилиям, а нас оценивают по результату. Все, мы уже психуем. Мы же столько затратили время, а никто не знает, легко мне это далось, или смотрят на результат по плодам. По плодам. Все, я уже обижен. Два. Мелочи. Вот эти мелочи. Все, что меня окружает, не мелочи. Просто я не придаю им значения. И вот эти мелочи, они... Это как шаги к цели. Шаги к цели. Можно как сказать? Вот какие мелочи? Почистил зубы. Подготовился там. Выспался вовремя. Вот, потому что завтра ответственный день. Это, знаете, как вот одна мелочь, вторая мелочь, третья. И вот они выстроились, вот эта база, вот эта вот юла, вот эта вот, да. И потом тебе надо прийти к цели. Ты по ним вот маленькими шажками спокойно прошел. Ты одну мелочь пропустил, вторую пропустил. Расстояние может быть такое, тебе надо будет прыжками. А если ты много пропустил, потому что надо же отдохнуть когда-нибудь, может случиться, что ты не допрыгиваешь. Из мелочей состоит вот это все. Это как бы подготовка мелочей. Из-за этой мелочей можно все дело просто загубить. Не мелочь. Не мелочь. И мы знаем, знаете, вот эти всякие, ну, фильмы, книги там эти всякие. Там какая-то мелочь, и все пропало. Кто-то что-то забыл. Случайность, да? Вот этих много случайностей у безалаберных людей. Ты не должен, конечно, предусматривать весь мир, но... Свою дорогу, свою цель ты должен сделать все, что можно. Здесь это твоя ответственность. Все остальное Бог доделает. И, ну, например, какие мелочи? Вот если мне, например, приходит в голову мысль, и я ее не записал, потом я ее не могу вспомнить. Да? Вроде мелочь, просто не могу вспомнить. Это что, склероз? Нет, это не склероз. Потому что новая мысль от Бога пришла, это не моя мысль, я не могу ее вспомнить. Мысль, которую я несколько раз говорил, записывал, она становится моей, я вспоминаю легко. А это так раз, а я в этом мышление занято. Надо остановить мышление от Бога, депеша пришла, цап ее сразу. И это твое никуда не денется. Запиши, запиши. И не надо ходить к астрологу, а надо ловить этих птиц, они тебе это покажут, куда идти. Вот. Ну, или как-то по-другому. Ну, не все, может, записывают, не все такие там умники, как вот тут мы. Пришло состояние поработать. Надо все бросать и быстро работать. Пришло состояние, нахлынуло. Ребенка поцеловать своего там или жену. Все, бросай, беги, потому что через 5 минут ты ее уже не так поцелуешь. Не с тем состоянием. И она это почувствует. Все надо вовремя. Пришло состояние поработать. Ты идешь, работаешь, будет результат. Если ты отложишь его, потому что... Что значит пришло состояние? Бог пришел и говорит, иди делай. С Богом ты сделаешь гораздо... качественнее. Просто недавно я столкнулся с такими людьми, которые ловят состояние. Как они, ну, говорят, как же, говорят, кайф, кайф. Пришло состояние, надо, говорит, все бросить и ловить это состояние. И ничего не надо делать. Вот это такой мир прекрасный. Вот пока у тебя мир прекрасный, он реально прекрасный. У тебя синхронизировалось с Богом и ум, и разум. Вот тогда начинай что-то делать. А я вот раз, и все. Профукал это состояние. И потом с плохим, нехорошим состоянием делаю дела, и будут разве нехорошие? Так вот, если ты в этом состоянии будешь делать хорошие дела, это состояние тебе никогда покидать не будет. Ты закрепляешь это состояние делами, а не для того, чтобы ты вот это ох и расслабился. Понимаете, мы все делаем наоборот. Приходит состояние, надо делать. А мы делаем, когда оно уходит. Чем же еще развлечь? А так уже хорошо, понимаете? Бог пришел, уже хорошо. Ну и сделай что-нибудь. Пока ты добрый. Вот. Или это, знаете, как насчет похоже на появились свободное время и деньги. Вот свободное время и деньги. Это значит, кредиторы не стучат у ворот, не просят долго. Время сейчас позволяет. Ну, мне надо какие-то обязанности сделать, но это через час, через два. А сейчас могу посидеть. Вот как только появилась хорошая такая пора, свободное время и деньги, надо что-то хорошее сделать. Это вот тоже то состояние, которое материально подтверждено. Ты свободен, можешь делать. И как только у нас появляется свободное время и деньги, вот эти все неудачники, у которых бардак в жизни, они вкладывают свободное время и свободные деньги в развлечение. А потом на нормальные вещи у них не хватает ни времени, ни денег. Развлекать должно само дело, иначе ты банкрот. Вот так. Потому что, и потом удивляются своей нищете. Космос, я еще раз повторю, это порядок. И этот порядок, то есть, смотрите, космос это порядок. Это означает, что мы в порядке уже живем. Нам не надо его достигать. Мы уже в этом порядке живем. Нам надо просто его следовать. Как его следовать? Ну как следовать? Ну, например, вот. Ну какой пример? Вот сейчас планируется парад вот этих ЛГБТ там по Киеву. Скажите, это порядок? Порядок, потому что прямая кишка используется по назначению вот по порядку так вот. А это значит целая огромная такая толпа идет и говорят, вот это порядок. Порядок, он понятен, понимаете, понятен. Я даже, ну, не поленюсь, зачитаю. Никогда. А тут даже не то, что они уже ходят давно и везде. Вот. В Европарламенте призвали украинскую власть выйти на ЛГБТ марш в первых рядах. То есть много стран сказали, вот вы все вот эти там клички там и прочие, вы должны впереди их это, чтобы народ видел. Ага, кто кого, да. Вот, я просто зачитываю ничего от себя. 35 депутатов Европарламента обратились к представителям украинской власти поддержать марш равенства в Киеве. Ну, марш равенства, это знаете как, вот то, что они борются за права, это примерно какой-то туберкулезник будет бороться за права и есть со мной с одной тарелки. Понимаете? И говорят, и что вот с ними надо еще как-то разговаривать. Да если я с ними буду разговаривать, это означает, что я их чуть-чуть признаю. Если я их признаю непорядок, значит я не могу надеяться на порядок своей жизни. И вот если даже везде закон примут, что вот надо их признавать, и даже вот смертная казнь, и, то есть, ну... Не будет в моей жизни порядка, если я буду признавать, а значит поддерживать беспорядок. Беспорядок. Это письмо адресовано Петру Порошенко, украинскому правительству и членам украинского парламента. Депутаты напоминают один из главных принципов Европейского Союза – обеспечение равных прав для всех независимых от их сексуальной ориентации. Депутаты призвали украинскую власть укрепить приверженность страны к европейскому будущему и заняться незавершенной работой по обеспечению основных прав ЛГБТ-украинцев. ЛГБТ-украинцев, как будто у нас уже столько накопилось этих ЛГБТ-украинцев, что их уже надо как-то вот... Мы сожалеем, что Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство, заявляет парламентарий. Депутаты отмечают, что нападения на публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества по всей стране продолжаются. Как, то есть порядок есть еще в стране, понимаете? Нападения. Как сообщилось, в прошлом году радикалы планировали сорвать Киев Прайд. Напомним также, что Канада, США и еще 15 стран призывают Украину обеспечить безопасность участников ЛГБТ-парада в Киеве. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам в Киев Прайде 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, в то время как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье. Вот. А вот наши, это так не написано, я так думаю, наши вот эти высокопоставленные лидеры во власти, видимо, стесняются показать народу, как они используют свою прямую кишку. Ну и, наверное, то есть народ может неправильно отреагировать просто, да? Вот, когда идет там кто где попало, это одно, но когда вот лидеры пойдут, а как-то авторитет может, да. Итак, космос это порядок, ему надо следовать. Мы живем уже в порядке, и этимология этого слова так и есть. Порядок, я ничего не придумываю, или по-другому мироустройство. И еще такой момент. Вот почему женщины красятся? Этот вопрос имеет отношение к лекции и к теме. И почему мужчины хотят выглядеть мужественно, да? Я не беру вот это ЛГБТ, они там, вы видели, как они красятся? Вообще ничего не понятно, кто идет, что идет. Вот. Потому что что значит красивый человек? Красивый человек. Это понятный человек. Непорядочный, это понятный человек. Вот черты лица, да, у него там один глаз не выше другого, морда не как вот это там кирпича просит, да, уйди противный там. А вот красивый человек, гармоничный, это значит, признак какой-то порядочности, хотя сейчас это не обязательно, да, но признак порядочности, потому что красота... А если некрасиво, то ты сможешь морда какая-то, и есть же такое физиогномика и все такое, потому что мы каждым своим порядочным или непорядочным поступком, то есть мышлением или отсутствие оного, непорядочное это отсутствие мышления, у нас черты лица такие, что оставляют желать лучшего. И мы наводим порядок. Да. Потому что если черты лица искажаются, у меня возникает не то что подозрение, что этот человек, от него можно ждать чего угодно. Потому что выражение его лица говорит о том, что он уже в этом преуспел. В прошлой жизни, в этой, неважно, на всякий случай, то есть мне непонятен этот человек. Как я могу с ним, понимаете? Красиво, это значит понятно. Красиво, красота воспринимается как вот я могу открываться, прозрачность. Знаешь, что такое понятно? По-божески, по-человечески. Никакой там подлости не будет. Вот это и есть красота. Понимаете, что такое красота? Красота это прочность, надежность, долговременность. Вот красота. Красота, вот румянец, все, не намазанное, а естественно. Говорит о том, что там обмен веществ-то правильный. Раз обмен веществ правильный, здоровье правильное, значит этого не тормозят человека по жизни. Значит он правильные поступки совершает, наверное. Значит можно с ним куда-то дойти. А этот уже на ладан дышит. Понимаете? Вот. Что-то он и бледный вид, и он еще молодой, но уже такой загнанный. Лучше с ним не иметь дела, потому что и меня заметут вместе с ним, с кем поведешься. Некрасиво. Воспринимается просто как некрасиво. И непонятный он человек. Ну, знаете, как вот красивый — это интересный человек. Некрасивый — неинтересный человек. И интересный почему-то непонятный. Вот вы читаете вот книгу, да, если вы читаете ее от начала, там герои, там поженились, у них что-то родилось, поехали туда, читаешь, интересно до конца. Но если вы начали начало, потом раз — середина, а там уже какие-то новые герои, что-то делают, вообще непонятно чего, да? Интересно будет читать книгу? Или кино, да? Кино, раз, хлоп, неинтересно. А что, фильм от этого хуже стал? Нет, мне непонятно. Непонятно. То есть непонятно — это некрасиво. Некрасиво — это неинтересно. Неинтересно. А неинтересно, почему у нас некоторые вещи? Мы что-то пропускаем, какие-то мелочи. У нас с синтезом какие-то проблемы. И нам неинтересно. Почему? Смысла-то не видно. А без смысла движок не работает. Ну и правильно, не работает. Пока не вижу смысл, ехать некогда. Итак, если не наводить порядок каждый день, аврал наступит неизбежным. А аврал — это что? Аврал — это не до жиру быть бы живо, да? Делаешь самые необходимые уже мелочи, вещи, которые там летят в сторону, потому что, ну, надо, вот когда человека спасает, например, да, спасает человек, ну, примерно вот в тебя стреляют, ты лицом в грязь не упадешь, расстреляют. Ты уже не смотришь, чистый твой пиджак будет или нет, да? Тут самое главное. Вот аврал, ты спасаешь самое главное, и многие вещи, за которые ты платил деньги, свои нервы и так далее, они просто могут пропадать. Это, в общем, аврал — это всегда срыв планов, потеря возможностей. Ну и обычно в такой ситуации разрыв отношений. Потому что, ну, смотрят: боже мой, иди лечись. И вот поэтому в Бхагавад-гите, текст 58, 18.58, если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. А мы ж не хотим каждый день, понимаете, каждый день порядок наводить. Это скучно, это рутина. Нам подавай откровение, нам подавай Бога. Потому что вот эта вот юбочка — это каждодневные маленькие такие заводы. Нити карма называется. Нам вот откровение за откровением. А как же Бог? Что вот это фарисейство тут разводить, да? Вот это порядок, правила. Как же Бог? А вот читаю. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 14, текст 33. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Оказывается, Бог не просто сыпет откровением все новое. Он Бог мира, а не неустройства. Если ты хочешь быть на Бога похожим, то есть эти вещи связаны. Порядок в наших руках — да. Откровение в наших руках — нет. Сделай то, что можешь. Будет откровение, будет сила принять его и действовать. Если ты этого не сделаешь, то не удержишь в руках эту молнию. Вот. И поэтому я знаю, у людей такие привычки, которые не могут есть в бардаке, не могут спать в бардаке, не могут что-то сделать в бардаке. Они расчищают место вокруг себя на некоторое время. Ну, вот так вот. И начинают делать. Я понимаю, что у этих людей будет все хорошо. Если ты можешь жить, есть, спать, где попало, как попало, и, то есть ты привык к этому, значит, ты очень долго находишься в беспорядке, ты очень долго находишься во врале. Вот. Ну, эти люди, они я позволю себе прочитать. Я говорил о разных вещах. Тут вот человек говорил, что духовность какая-то, да? Самое главное, духовность. Так вот, беспорядка духовности, ну, не бывает. И вот самая такая порядочная притча есть в Библии, самая порядочная, что вот приходит Бог, а ты просто не допасаешь. И ты не бандит. Ты веришь Богу, ты его ждешь, вот когда же он придет. Ты там молишься даже вот так вот. Ну, я специально такое, знаете, чтобы понять важность, такой гротеск. И вот такая притча есть. И вот ты неплохой человек, ты его ждешь, и ты допускаешь маленькую мелочь, и все срывается. Но ты же Бог, вот, и те же какая разница, там, минуты раньше, минуты позже. Ну, ты что, на мелочи-то смотришь? Вот. А Бог говорит, а я тебя не знаю. Почему? Из-за вот этой мелочи? Да. И вот такая притча есть, я ее прочитаю, потерпите. Ну, просто чтобы... Потому что оно так и есть. От Матфея, так обидно из-за мелочи. От Матфея святое благовествование, глава 25, с 1 и так далее. «Подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Ну, наверное, восточное, там у одного жениха там 10 этих самых, да? Вот. А Царство Небесное, напоминаю, что вот здесь вот, и оно должно, да придет царствие твое, как на небе, вот здесь, так и на земле. Тут есть план, он тебе спускает его, ты думаешь насчет этого и делаешь вокруг себя. И у тебя такая юла, и она все больше, больше, больше. Жена, дети, внуки, друзья, в социуме адаптировался, социум тебя уже дорожит, твой мир, другого Эдема не будет. Он внутри тебя, ты его должен излить. Тебя транслирует. Ну, у тебя бардак. Да? Надо зачистить территорию. Вот. Царство небесное будет подобно 10 девам, которые взяли светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых, а 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники, не взяли масла. Мудрые же вместе с светильниками своими взяли масло в сосудах своих. А как жених замедлил, то задремали все и уснули. В полночь раздался крик. Вот, жених идет, выходите навстречу ему. Встали все девы и те, что поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что наши светильники гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите. Когда они пошли покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят прочие девы, говорят, Господи, Господи, отвори нам. А он сказал в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Ну вот. Такой финал апофеоз, что смотрите, даже Бог, ты что, они ж все твои же девы, ну забыли немножко там масло, они же не грешники никакие, они ж только про тебя вообще думали, какой важный порядок. Потому что вот такая мелочь, она возникает не случайно, это обязательно что-то там такое было, это обязательно было какое-то отвлечение, и причем человек знал, что он отвлекается, и его предупреждает, куда ты лезешь, оно не надо. Потому что мы не делаем важного, потому что делаем какое-то неважное. И вот это и есть грех. И нас совесть грызет, говорит, не надо этого делать. И это не просто ошибка, потому что ты свое не успеешь. Это наверняка по кому-то ударит, кого-то развратит. Кому-то сделает больно, это какое-то воровство, понимаете, это именно так. Если этого нет, то совесть молчит, значит это не помешает тебе. Вот. Итак, духовная реальность, это реальность порядка, раз. И два, это порядочная реальность. Это то же самое, только еще более тонкое. Беспорядочная жизнь – это суетная жизнь. Туда-сюда, сюда-сюда, год прошел, ничего не изменилось. И из-за мелочи ты можешь много потерять, даже себя. Из-за этой мелочи ты можешь многого достичь, даже Бога. И вот все что-то как с ума сошли, мне тут и звонки, и по телефону, я был в конце выключен телефон должен, потому что что-то очень много онкологических больных. И вот я хочу типа для всех их, потому что онкология это значит финал апофеоз беспорядка и без этого. Вот. От Анны. Анна пишет. В одной из ваших лекций вы говорили, как исцеляете рак. Я хочу заявить, что я не лечу несуществующие болезни. Рак не существует. Это совершенно придуманная болезнь, поэтому его и не лечат. Хочу спросить совета у моей родственницы ВИЧ. ВИЧ, СПИД это тоже несуществующая болезнь. Несуществующая болезнь. Я вам скажу. Я в прошлый раз рассказывал такие случаи, когда обнаружили у этого ВИЧ, у этого, то есть СПИД, то они не стали лечить, все само прошло. Но те, которые подверглись лечению, то у них это пожизненно, и это называется вот или СПИД, или это рак называется. Только те, которые подверглись или облучению, или химиотерапии. Вообще рак, он настоящий как болезнь, это вторичный. Вторичный. Первичный рак – это что-то организм вздрогнул, чего-то там. Вообще, знаете, вот эта опухоль злокачественная, да, знаете, что это такое? Это, во-первых, рак – это плесень. Во-вторых, опухоли, которые возникают, это клетки, которые там гипертрофируются и делают баррикаду такую, чтобы локализовать место, где разгулялись особенно эта плесень, чтобы оградить этой баррикадой от здоровых. А мы раз и убираем эту опухоль. Вот у человека, у которых бардак, и через этот бардак он не может пройти к своей любимой, на свою работу. Этот бардак – это баррикада, который воздвиг мир, здоровый, в общем, мир, который защищается от этого человека, от его мышления. Его не допускают туда напрямую, потому что он уже такое надумал. Вот этот бардак, который это злокачественная или доброкачественная опухоль. Доброкачественная тебя просто не пускает. Ты что-то делаешь, ну, очень ограниченно. Злокачественная начинает тебя пожирать, потому что ты уже распоясался хорошо. Вот. Ее не надо вырезать, с ней надо разобраться. Это здоровые клетки. Это баррикада, которая окружила тебя. Это насчет раковых. И по аналогии, подумайте, вот так примерно и... Вот. Так. Хочу попросить совета. У моей родственницы ВИЧ и двустороннее воспаление легких. О, сразу как. Врачи сказали, осталось жить 2 недели. Она в отчаянии. Начала пить. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то ей помочь? Молода, семья, 2 детей. Значит, первое. Перестань верить врачам. Просто потому, что они не знают, что это такое. Они что-то выучили, что выучили, в это и верят. А если я в это верю, я так мыслю, я так творю. Понимаете? Поэтому перестаньте верить врачам. Первое. Это надо сделать срочно. Они вам рассказали это. Я могу сейчас, просто нету времени, 1000 случаев рассказать, которые перестали верить врачам и сказали, да пропади, но пропадом помру, так помру. И излечивались. Забывали про эту болячку. Как Дейл Карнеги описывает случай, когда одного человека сказали, 2 недели. Нет, 2 месяца, если будешь на цыпочках ходить, и 2 недели, если будешь жить как раньше. Там язва неоперабельная. Она тебя убивает. Язва, не рак, ничего, язва. 2 недели, если будешь пить, курить. Он сказал, да лучше 2 недели нормально, чем 2 месяца, и все равно это. Заказал гроб-холодильник, гроб-холодильник на корабль, отправился в кругосветное путешествие. пил, курил, цыганы там какие-то на корабле, там ансамбль какой-то, в общем, ничем себе не отказывал. Качка, качка при язве – это смерть. Ел острые блюда, совершенно здоровый вернулся, просто забыл, не стал придавать этому значения. Вот эти и врачи. Врачи. То есть врачи – это маги высшей категории. Почему? Потому что, значит, вот этой вот от Анны, перестать верить врачам, ну и тонкая причина. Потому что не то, что говорят врачи, ты там не то съел, ты думал не то. Тонкая причина – это виртуальная всегда, виртуальная, придуманная, нерешаемая проблема. У тебя нет нерешаемых проблем, все проблемы решаемые. Если они нерешаемые, ты себе что-то надумал и решил это делать. Бог тебе не дает проблем, Он тебе дает только какой-то выход, что-то делать, но ты почему-то это не делаешь. Ты вот, я вот это, у меня сейчас вот это в плане. Бог тебе стучится там по плечу, давай, вот, вот возможность. Не, у меня сначала вот что-то. Все, нерешаемое. Вот это тонкая причина. Потому что разум может представить все, и все, что он представит, разум твой, оно материализуется. И твоя проблема в том числе. И еще хочу сказать, что вот это рак, вот это химиотерапия, облучение, вот они рак и делают. И знаете, эти люди обычно не знают, что им-то делать, но зато они очень хорошо знают, что надо делать другим. И они дают советы, как тому поступить, как тому поступить. И так далее, и так далее, и так далее. Я разговаривал с одним человеком, говорит, а я не могу не давать советы, потому что, ну, они вообще такие тупые, они такое не понимают. И потому что я сижу, я вижу, что он не то делает, и во мне вот это кипит, кипит. Я ему объясняю, что мудрый человек, настоящий человек, занятый делом человек, определяется по тому, как он может эту тупость терпеть. И даже с ней поиметь выгоду для себя, ну, в мыслительных там процессах, потому что он что-то рядом увидел, значит, его как-то это касается. А глупый человек не может это терпеть, в нем кипит и разрывается. Он говорит, а что делать? Я говорю, ты видел укрощение строптивого челентана там? Да. Когда вот он не знал, куда деваться, он что делал? Дрова колол. Я говорю, напиши себе, колоть дрова. Когда у тебя что-то, иди коли дрова. Потому что у тебя ярость, гнев, оно либо тебя разрушит, либо ты с этой силой сделаешь полезное дело, которое ты, в общем, с обычной силой сделать даже не сможешь. Коли дрова. Да, я еще не такой вот интеллектуал. Вот, значит, пока коли дрова. Во всяком случае, иначе тебе этот гнев просто разрушит. И в первую очередь он разрушит твое мышление. Разрушенное мышление приводит к беспорядку. И тогда советы Божьи отодвигаются на определенное время. Коли дрова. Коли дрова. Вот. И, то есть, хватит давать советы. Знаете, один человек вылечился, просто когда ему хотел сказать, дай мне честное слово, что ты никому не будешь больше давать советы. И все. И все. А что делать, если хочется? Я говорю, коли дрова. Коли дрова. Потому что когда ты начинаешь давать советы, а оно их не принимает, потому что ну, кто-то такой, что давать советы, твой организм закисляется. Все. И тогда эти самые, эта плесень в организме очень сильно рада. Вот. Аналогичный вопрос мне, не скажу кто. Могу ли я передавать духовные знания? Человек говорит, могу ли я передавать духовные знания, например, если быть там на этим диск-жокеем, например. Я говорю, в принципе, духовные знания, любые знания практически можно всегда передавать. Это к вопросу, что давать советы. А передавать знания, это значит, человек себя уже думает, ну то есть оценивает себя, скажем так, не по нижней планке, что я могу передавать советы. Я ему сказал, ну ты можешь. Вообще-то за знанием приходят, его не разносят. Его не разносят. Бог сам приводит людей к тому, кто хочет давать совет. Лучше помалкивай, пока не надо. Потому что, ну, чем чревато, мы об этом говорили. И вообще-то, Если очень хочется, вот меня распирает давать советы, симптоматика, что у тебя, что-то у тебя не в порядке. Настоящие мудрецы прячутся то по горам, то где-то там, их все равно находят, и из них просто клещами вытаскивают советы. То есть весь мир делится на две категории. Те, которые хотят давать советы, те, которые не хотят давать советы. Им просто некогда, как раз к ним и приходят. Потому что есть порядочные люди. Короче, если ты хочешь давать всем советы, ты непорядочный человек. И ты даже не извиняешься перед тем, как дать совет кому-то. А это вообще вызов, упрек, потому что... А тебя спрашивали вообще. То есть ты говоришь, что ты идиот, открытым текстом, да? Потому что у тебя неправильное мышление, а вот тебе правильное мышление. Пожалуйста, давай запиши. А он тебя не спрашивал. Вот. И вопрос, цена вопроса, передавать, я ему как сказал, передавать-то можно, конечно, эти духовные знания, но вопрос, а возьмут их или нет? Это как один человек говорит, я петь не умею, но люблю. Вот. Да. Да, люблю. А если ты просто любишь, а не умеешь, то ты будешь какие-то репрессии переживать. Во-первых, чтобы давать советы и быть там каким-то диджокеем, а там такая, знаете, публика независимая, надо быть на голову выше, быстрее, смелее. Надо, чтобы тебе в рот заглядывали, надо, чтобы ты каким-то их кумиром был. Вот. А туда люди приходят уже такие, знаете, заведенные, которым ничего, в принципе, не надо, и советов в первую очередь не надо. И как ты будешь распространять это духовное знание? Если ты обычный и ты им проигрываешь даже в скорости. Как? Никак. Вот. А дело в чем? Дело в том, что если дать совет, а он не будет принят, то это качество того и замеченное, негативное, оно не усилится. Потому что из чувства противоречия скажет, ничего себе, на зло буду делать. Ну так это срабатывает. И, кстати, срабатывает очень правильно, потому что никто не должен... Ты должен либо спрашивать советы, либо получать их напрямую. Это, защита работает, это иммунитет. Иммунитет. И даже вот у того наркомана, он такой иммунитет. Он не хочет брать от кого попало. От непорядочного человека совет ничего хорошего никому не принесет. Потому что непорядочный. Вот. И потому что порядочный человек, он знает не просто физику, он знает и тонкие вот эти вещи. Непорядочный человек, у него нет сознания и нет мышления. А дать какой-то совет, это значит вылечить мышление, в первую очередь. Если вылечить физику, а мышление ставить тем же, то человек сойдет с ума, вылеченный. Потому что вот эти невзгоды, которые упали на мое тело, или со стороны мне там денег не дают, никто общаться не хочет, и даже бьют меня, они защищают мою психику, чтобы она дальше не разбуянилась. Это вот та баррикада. Вот. А если взять и помочь, вот такая вот медвежья услуга. Вот, все. Человека можно скоро в сумасшедший дом отправлять. И поэтому такие люди неизлечимы. Ну а тот, кто хочет... А которых вылечивают, они кончаются жизнь самоубийством. Они сходят просто с ума. И вот то, что касается мышления. То есть умные, есть дураки. Вот. Как их определить? Эти счастливые, это не очень. И вот такое письмо, оно сильно грустное. Но оно немножко касается нас всех. Может, кого-то не касается в какой-то степени. Я родила второго ребенка, мы с мужем буквально умерли, когда нам озвучили ее диагноз, синдром Дауна. Сейчас он живет с нами. Но мы уже другие люди, ваши лекции помогли мне, одна из них, которую вы говорили про аутистов, уже долгое время не дает мне покоя. Если аутисты не дети от Бога, то есть нет в них созидательной божественной искры, что делать родителям? Помогите понять, чем мой ребенок, его душа отличается от нашей. Почему Бог дал мне одного здорового ребенка, светлый, добрый, умный, ласковый, а другой ребенок это дар дьявола? Кто вам сказал, что ребенок дар дьявола? Я рассказывал, но повторюсь, такую историю. У одного священника родился сын Даун. И у меня был конфликт с этим священником, потом он что-то подумал, что это из-за этого конфликта, он пригласил меня, и я ему назвал 5 причин, по которым у него родился такой человек. Ну, человек. То есть этот священник задрал нос и на всех так свысока поплевывать начал. Его жена хотела разводиться им раз в 2 недели. Ну, такие вещи, которые отвлекли бы его, ну, эту супружескую пару от их миссии, от их юношеских, то, что они мечтали в юношестве. Они хотели этого, получили. Но у них выросли какие-то недостатки, рождается такой ребенок, и все эти недостатки скукошились. Она уже никуда не хочет разводиться, потому что кому она нужна с ним? Он уже припустил нос до уровня горизонта, потому что все понимают, что у такого умного человека, ну хотя бы как минимум нормальный, а не дурак должен рождаться, да? Значит, что-то с ним не так. Вот. Он уже стал вести себя аккуратно. Такое уже. Смирение стало естественным. И когда я перечислил эти 5 недостатков, когда я их, во-первых, перечислял эти 5 недостатков, что тебе надо вот это, тебе надо вот это, тебе надо вот это, у него сразу заболел зуб. Я говорю, о, значит, правильно. Я перечисляю недостатки, он вот так вот схватился. Так вот. Перестаю перечислять, не болит. Я говорю, это знак. Рождается ребенок, этим недостатком нет ухода. Он как, знаете, предохранитель. Если вы эти недостатки можете исправить, то ему нет необходимости быть дауном. Минутная пауза, и ребенок идет, садится на горшок и покакал первый раз в жизни самостоятельно. Это был шок, это был, он уже достаточно большой был. Потому что, ну, это признак интеллекта. Да, а все время в памперс или мимо. Вот. Понимаете? Вот такой человек. То есть, это подарок от дьявола? Отнюдь. А сколько даунов мы знаем? Вот я вам перечислю. Сейчас. Зачитаю сначала письмо. В чем смысл прихода таких людей в наш мир? В чем наш, вот в чем смысл, мы уже это немножко разобрали, да? В чем наша вина? Ни в чем не ваша вина. Ни в чем не ваша вина. Вы отклонились от вот этого. И под угрозой было вот это, вот стержень. Приходит, и стержень в порядке. Такие дети не рождаются в семьях алкоголиков и наркоманов. Их родители в основном интеллигентные, добрые люди. Это мое наблюдение после общения в социальных фондах с родителями таких же детей. У всех одна история. Медицина увидела синдром тока после рождения. Все 9 месяцев беременности я ходила с ощущением пустоты. Внутри, будто там нет ребенка, нет личности, что-то не целое. Как-то все не так. Хотя врачи говорили, что все хорошо. Еще лишний раз про врачей можно сказать, да, что они ничего. Ребенок улыбчивый, простодушный, но я не ощущаю в нем глубины личности, хотя иногда смотрит в глаза, как будто видит насквозь. Слышит мысли. Я не хочу оставлять после себя этого ребенка как бремя для здорового. В чем я не права? Я хочу прочитать несколько примеров про людей, ну, даунов, про, ну, с неполноценностью. Какие могут быть они? Синдром. Вообще, знаете, нет ненормальных людей. Есть либо, которые тормозят, вообще все не зря. Вот, синдром Саванта, от французского Савант — это ученый. Синдром Саванта, есть такое заболевание. Называют состояние, при котором люди, имеющие нарушение развития, обладают выдающимися способностями в одной или нескольких областях знаний на фоне общей умственной неполноценности. Синдром Саванта. И, знаете, некоторые просто нормальные люди, когда увлечены чем-то таким своим, которое вот разрослось, они тоже, вот у них синдром Саванта, им не надо общаться. Их по-другому еще называют врожденцы. Они всем нужны, они могут как-то пообщаться, но это их так поглощает. Они летят очень быстро, им не надо вот эта юбочка, знаете, для самолета, он не так быстро летит, самолеты, для него нужны крылья, а для ракеты крылья не надо. Почему? Она очень быстро летит. И вот они вот такие, там один стержень остается буквально. Вот. Но эти люди очень востребованы. Всякие святые, вот, Хотя у них общение как раз намного больше, чем у обычного человека. К ним очередь. Итак, синдром Саванта. Первый, так сказать, персонаж. Том Уингстон, Уиггинс. Чернокожий раб, живший в семье американского полковника Бетюна с 1849 по 1908 год. Том был слеп, и его словарь состоял не более чем из 100 слов. До 5 лет не говорил вообще. В 13 лет виртуозно исполнял тысячи музыкальных произведений. Стоило ему лишь один раз прослушать, он создавал собственные пьесы. Тома никогда не учили игре на фортепиано. И в 4 года у него обнаружились феноменальные способности к мюзицированию. В 6 он уже стал сочинять свои собственные произведения. В 8 заработал 100 тысяч долларов. К 11 давал концерты в Белом доме перед американским президентом. Хотя Сеген считал, что Том умственно отстал, и современные исследователи высказывают мнение, что его поведение было характерным скорее для аутизма. У 50% известных савантов диагностирован аутизм. Остальные же имеют другие нарушения психического развития. При этом савантизм не всегда врожденный. Он может быть приобретен как следствие черепно-мозговых травм энцефалита. В той или иной форме феномен встречается у 1 из 10 аутистов. Из 10 один аутист получается. А что 9 остальные? А родителям не до них просто. Вот и все. Потому что сам ребенок, аутист, погруженный в себя, до него же надо достучаться как-то, да? Родители, ну что, ну вот, что теперь, вот не общается. А этот, смотрите, доллары приносят, а еще удовольствие людям, да? Президент его захотел что-то слушать. Здоровых не хочет слушать, а этого захотел. Интересно. Вот тебе и аутист. Раб причем вообще, чернокожий, да и что время. В то время, представляете, когда Ку-клукс-клан процветал. В той или иной форме феномен встречается у 1 из 10 аутистов. И у 1 из 2000 людей с другими нарушениями. То есть другие нарушения на 1001 там, что-то такое вот. Вот немножко его там не так вот, или родовая травма какая-то, да. А аутисты каждый 10-й. Вот тебе и дурачки себе, да. Мы про мышление говорим сегодня. Высшая деятельность. У дураков, смотрите, как высшая деятельность работает. Здоровый позавидует. Большинство савантов, художников никогда не учились живописи, но они идеально владеют методами изображения предметов, в то время как их сверстники пребывают на стадии изображения каракуль и точек. Характерно, что память савантов, несмотря на безграничную глубину, лишена осмысляющего компонента. Они могут запоминать огромные массивы информации, совершенно не понимая слов. Этот симптом Даун назвал вербальной адгезией или словесным склеением. Ким Пик. Вот Ким Пик — это самый известный савант современности. Вот он умер сравнительно недавно. Кто-то знает про него? По телевизору показывали его. Он такой, знаете, вот такой страшный такой, да. Челюсть как-то на боку, на какой-то коляске передвигается. Ученый. Вот про него. Самый известный савант современности Ким Пик. Именно его жизнь вдохновила сценариста фильма «Человек дождя» на создание экранного образа аутиста, обладающего незаурядной способностью к счету. Впрочем, сам Ким имеет мало чего общего с экранным героем, блестяще сыгранным Хоффманом, прежде чем потому, что не страдает аутизмом. При рождении у Кима обнаружены многочисленные аномалии развития головного мозга. Смотрите, какие. Черепно-мозговую грыжу, гидроцефалию, водянка, деформацию мозжечка и отсутствие мозолистого тела. Вообще мозга нету. Мозг изнасилован, как просто только можно придумать. И феноменальные способности Кима относятся к трем областям. Мне манистики, счету и музыки. Способности Ким демонстрировал с раннего возраста. Научился читать в 1,5 года. В 7 лет знал наизусть Библию. Я вот не могу этим похвастаться. И вместе с тем дефициты психического развития не позволяют сомневаться, что полноценного функционирования в обществе он лишен. Ким научился ходить в 4-летнем возрасте. До конца жизни обладал шаткой походкой и низким мышечным тонусом вследствие патологии мужичка. И не мог себя обслуживать. Был обузой. И самый известный. Джордж и Чарльз Финн, братья-близнецы, содержались в специальных учреждениях 7-летнего возраста с различными диагнозами. От психического устройства до аутизма с тяжелой умственной отсталости. Сопровождающими волчьей пастью, непропорциональным черепом, врожденной близорукостью, тиками. Близнецы, то есть они еще и страшные были. Близнецы обладали неограниченной числовой памятью и могли моментально назвать, на какой день недели придется любая дата в пределах 40 тысяч лет. Вообще не складывается, да? 40 тысяч лет. Это значит, ну... 30. Да, это, вот такой-то, это будет суббота, например. Откуда? Вот тебе идиоты, да. Шотландский художник-аутист Ричард Вулроу специализировался на пейзажах, выполненных по стилю, который создавал по памяти, вспоминая какие-то виденные уголки природы. Он не разговаривал до 11 лет. Едва начав ходить, проявил большой интерес к рисованию. Удивительно, что после операции по удалению катаракты Ричард ослеп. Но это никак не отразилось на качестве его работ. Ну ладно, музыкант глухой, слышали, да? Но художник слепой. И это не отражается на качестве его. Вот, пожалуйста, вы понимаете, какие возможности у мышления? Вот она, высшая деятельность. А у нас все в порядке. А вот с высшей деятельностью не в порядке. У даунов может быть в порядке даже. У нас не в порядке. Еще раз, если у тебя высшая деятельность удалась, у тебя вся жизнь удалась. Картины Вуалро коллекционировал Иоанн Павел II и Маргарет Тэтчер. Заинтересовались. Лесли Лемке был рожден раньше срока, после того, как врачи диагностировали органическое поражение головного мозга, церебральный паралич и глаукому, что привело к удалению глазных яблок, мать отказалась от ребенка. Ну, кому нужен, да? Лесли был усыновлен медсестрой, работающей в больнице, где появился на свет. Будущий музыкант научился самостоятельно передвигаться только в подростковом возрасте, когда же обнаружились его способности. Услышав однажды, как по телевизору передавали концерт Чайковского №1, он неожиданно для всех следующей ночью сыграл его на пианино с мастерством выпускника консерватории. Психолог Т.Л. Бринг с Калифорнийского колледжа описал клинический случай 9-летнего мальчика, у которого после пулевого ранения в область левого полушария возникли правосторонний паралич, мутизм и глухота, но развились выдающиеся способности в механике. Тот факт, что способностями савантов может быть обусловлено не только генетическими аномалиями, ставит перед учеными серьезный вопрос о возможности раскрытия мощного творческого потенциала в каждом из нас. Я что хочу сказать. Вот эти саванты показывают, что они как бы ненормальные, но им не мешает шум снаружи. Нам очень мешает шум снаружи. Мы глушим главное. А если нет главное, то все остальное не имеет значения. И вот я начал с Германа Гесса, да, Сиддхарта, помните? И вот его же изречение. Большинство людей похожи на падающие листья, которые носятся в воздухе и кружатся, но в конце концов падают на землю. Другие же, их немного, словно звезды, движутся по определенному пути, и никакой ветер не заставит их свернуть с него. В себе самом они носят свой закон и путь. Герман Гесс. Разницу мы знаем. Разное мышление. И я хочу прочитать несколько главных вещей, которые должны остаться у нас в памяти. Я их говорил, но хочу прочитать. Значит, когда мы думаем, что мы думаем, а не вот это вот, мы не думаем, а просто вспоминаем. И это к мышлению не имеет никакого отношения. Логика просто приводит это все в целостную картину. И эта картина 100% неправильная. А когда мы действительно думаем, то мы получаем уже готовую картину от Бога. Это есть аксиома действия. Была целая лекция, аксиомы от Бога, что ли, да? Не помню. Сказочная аксиома, да? Мы получаем аксиому. Аксиома, она целостная, нерушимая, ей ничего не случится. То, что мы настроили, и вот это действие, его опять разберут по запчастям, те, от которого я взял. Потому что Творец один, а не со стороны. Плагиатом заниматься бесполезно. Бесполезно. Ты должен что-то выдать свое. В общем, в некоторых сектах это вот аксиома действия, это называлось сознание Кришны в некоторых сектах. Но сейчас то, что там преподают за сознание Кришны, это совсем не то. Бог дает ось, вокруг которой структурируется порядок. Помним про Юлу. Беспорядка можно, вернее, невозможно, может быть, принять то, что Бог дает. И второе, можно растратить то, что уже было принято. Такова цена мелочей. Порядок должен быть. И самая страшная ситуация, когда вот эта ось, вот это наполнение заменяется чем-то снаружи. Каким бы оно замечательным ни казалось, если снаружи, то тогда полная смерть. Полная смерть, и тогда человек... Это про тех говорят, что вот это мертвые там несут своих. Они соблюдают какие-то традиции, как что-то такое делают, но их самих уже нету. Уже их нет. Когда они думают, что они думают, они уже не думают. Нет мышления. И потом обижаются, что вот. Итак, результатом остановки мышления становится полная безответственность, прекращение Божьего водительства, и ты становишься кусочком какого-то сектантского пирога, и тебя, в общем, потихонечку будут есть. Итак, духовная реальность — это единственная реальность, которая реальность порядка, и она еще по-другому называется порядочная реальность. Можешь так назвать? Порядочная реальность. Беспорядочная жизнь — это не какая-то жизнь, это суетная жизнь. Если у тебя суета без стержня, вокруг этого стержня ты можешь бегать как угодно, высунув язык, это все будет хорошо. Но если ты бегаешь не вокруг чего-то, а просто так, это суета-суета, это давление духа. Вот. И из-за этих мелочей, то есть беспорядок — это некоторые вещи, когда порядок — нет мелочей, нет мелочей. Когда беспорядок — некоторые вещи тебе кажутся неважными, но они не случайно рядом с тобой. И пренебрежение одной из этих мелочей может привести к тому, что ты потеряешь себя. И уважение этих мелочей может привести к тому, что ты найдешь Бога. Вот. На этом я хочу закончить. Можно позадавать вопросы? У каждого свои мелочи. У каждого свои мелочи. Допустим, у меня какая-то работа. И для этой работы, работа, я собираю компьютеры. Мне нужен там, может, какой-то паяльник, что-то такое. Для другого паяльника, он его раз в жизни видел, может быть. Для него это не нужно.
А есть какое-то занятие, которое бессмысленное, бесцельно, в сути своей, конечное, и ты как бы весь порядок наводишь в кавычках,
Смотрите, бессмысленная и бесцельная деятельность появляется именно, когда Бог приходит. Потому что, когда Бога нет, ты остаешься наедине с своими проблемами, они кричат. Когда приходит Бог, проблемы замирают. Бог пришел. И Он тебе что-то говорит. И в этот момент у тебя есть или какие-то лишние деньги, или какое-то лишнее время. И тут ты говоришь, наконец-то отдохну. Понимаете? Праздность. Вот надо как раз использовать. А ты говоришь, наконец-то отдохну. Когда Бог приходит, все хорошо. И ты наслаждаешься. Наконец-то Бог пришел. И ждешь, и говорит, все по воле Божьей. Вот раз и проблемы закончились. Он пришел тебе, чтобы что-то сказать, что-то сделать, а не просто. Он, и недаром написано, что вот я приду, скажу и возьму на себя все. Вот так он и берет на себя все. И все как по мановению тебе отстали, и тебе, пожалуйста, делай. А ты думаешь, вот отдохну наконец-то, потому что, ну, пока Бог не пришел, тебе не дают отдыхать. Ты не на своем пути, тебя начинают... Ты обороняешься постоянно, ты устаешь, ты отдохну и начну что-то делать. Нет, в этот момент надо делать.
А если этот момент происходит глубокой ночью?
Ночью встаешь, делаешь.
Наверное,
отведешь. А?
Наверное,
отведешь. Бог это не тот, кого ты вызываешь, вот я готов, давай. Приемные часы, нет. О, я уже говорил, что он приходит иногда в очень даже неподходящее время. И так не вовремя. Так не вовремя. Да. Ну садись для кого? Потому что он разрушает мои прошлые вот эти все дела, которые бесполезны совершенно. Он говорит, на... Вот работа, тебе это не понадобится. Это, может, пример, может, не такой в тему. Я когда-то видел фильм, называлось «Игрушка», и там Пьер Ришар играет. Кто-то видел? Видели, да? «Игрушка». И там был такой момент, что один миллионер, он ему приглянулся дом. Дом какой-то старой постройки, или может он хотел снести что-то там, построить, а там живет семья. А он просто такой миллионер, что просто ему не жалко выкинуть. Он исполнял все свои желания, платил, и он приходит и говорит, мне нужен ваш дом. А хозяева говорят, а мы как-то не давали объявления, мы не хотим его продавать. Он говорит, ну во сколько вы его оценили? Ну, я там не помню. Они сказали, ну, во столько. Он говорит, я вам даю вот столько. Они так, то есть они могут лучше что-то купить и где угодно. Они говорят, а, хорошо, через неделю мы его освободим, тут вещи. Он говорит, знаете, вам еще столько, и чтобы через 10 минут вас тут не было. Они забрали только альбомчик с фотками, потому что на вот эту сумму они поменяют все. Все, мебель и все такое. Вот Бог примерно так приходит. А он говорит, как? Вот это прямо сейчас все бросать, это ж мы теряем. Он говорит, ты не представляешь, сколько я тебе дам. Этот весь хлам забудь. Вот примерно так. И мы это говорим, не вовремя. Не вовремя. Куда коней гнать так? Дай нам еще недельку. Не вовремя. Вот именно так приходит Бог. Ну все. Главное, что он приходит, и все богатые, счастливые, все в порядке. Не держаться за свой тот хлам. Надо заканчивать.